Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» рада новой встрече с вами на наших волнах. Программу этого часа мы откроем рубрикой «Жития святых». Сегодня мы напомним вам жизнеописание преподобного Кириака, отшельника палестинского, память которого Святая Церковь совершает 12 октября по новому стилю. Затем вы услышите заключительную часть беседы о русской цивилизации с доктором филологических наук, заместителем директора научно-исследовательского института наследия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева, профессором Александром Николаевичем Ужанковым.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, теперь вновь доступен самый простой способ оказания нам поддержки. Напишите СМС в графе «Кому» 46-47. Далее в тексте напишите слово «Вера» и через пробел сумму вашего пожертвования. 46-47 и сумму пожертвования через пробел. Спаси вас, Господи!
Жития святых.
Житие преподобного отца нашего Кириака отшельника. Его же память Святая Православная Церковь совершает 29 сентября, 12 октября по новому стилю. Преподобный Кириак происходил из Коринфа, города Древней Греции, и был сыном пресвитера Соборной Церкви Иоанна. Мать его звали Евдоксией. Родился он в последние годы царствования Феодосия-младшего, около 448 года по Рождестве Христовом. Родственник преподобного Петр, епископ Коринфский, сделал его еще в отроческие годы чтецом Соборной Церкви. Упражняясь в чтении божественных книг с утра до вечера и с вечера до утра, изучал Кириак Священное Писание, удивляясь тому, как Бог с самого начала мира все премудро устроял для спасения человеческого. Как во всяком поколении Он сподоблял великой чести угодивших Ему и даровал им великую славу. Размышляя о сем и читая жития святых, Кириак возгорелся духом, и в сердце его проник страх Божий. Стал он стремиться к подражанию угодникам Божиим и помышлял о том, как бы ему уйти в святой град Иерусалим и там, отрекшись от мира, служить одному Богу. Занятый такими размышлениями, однажды в воскресный день услышал он в церкви слова положенного на тот день Евангелия. «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет». Кириак, уразумев, что сии слова относятся к нему, тотчас вышел из церкви и, не сказав никому о своем намерении, пошел на берег, где была пристань. Найдя здесь корабль, отправлявшийся в Палестину, с упованием на Бога вошел он на сей корабль и отплыл на нем. Идти в святые места, Кириак пришел к некоему человеку Божию по имени Евсторгию, устроившему монастырь близ святого Сиона. Проживая в обители Евсторгия, он слышал от многих о святом Евфимии, устроившем лавру в пустыне, и о совершенной его жизни. Посему он умолил блаженного Евсторгия отпустить его в Ефимиеву лавру. Ефимий с любовью принял его, провидя в нем имеющие открыться дарования Божии. Вскоре он своими руками постриг Кириака в иноки и послал на Иордан к святому Герасиму. Вообще всякое послушание исполнял он с благодарностью, не давая себе покоя и тем самым утруждал свое тело. Постился же он так строго, что только через 2 дня вкушал хлеб и воду. В 9-й год по прибытии Кириака в Палестину великий угодник Божий Герасим перешел от земных обителей в вечные. Тогда Кириак, будучи 27 лет от роду, снова возвратился в лавру преподобного Ефимия. Игуменом лавры в то время был Илия. И спросив у него уединенную келью, Кириак стал жить в ней в безмолвии. И остался он в той обители, где был Хиротонисонова диакона, 10 лет. В то время оба монастыря, Ефимиев и Феоктистов, имели одинаковое общежитие и одно управление. Но враг произвел в сих монастырях возмущение и поселил между ними разделение и раздор. Опечаленный сим разделением между монастырями, святой Кириак удалился в монастырь Сукийский, который основал и устроил преподобный Харитон. Будучи принят там как новоначальный, он стал проходить иноческие послушания. По истечении же 7 лет после сего, на 40-м году от рождения, Кириак был поставлен пресвитером. Пожелав вести жизнь еще более строгую, Кириак на 70-м году от рождения удалился в пустыню. Он взял с собою одного ученика и, путешествуя по пустыне много времени, дошел до той ее части, которая называлась Натуф. Не имея ничего для пропитания, ибо растительность той пустыни была чрезвычайно горька, он помолился Богу и, веруя в его милосердие, сказал ученику: «Иди, чадо, набери горького зелья и свари его. Благословен всемогущий Бог, он и тем зельем нас пропитает. Бог же, питающий всех возложивших на него упование, изменил горечь того зелья в сладость, и оно служило им пищей в продолжение 4 лет». На 5-й год пребывания Кириака в пустыне о блаженном услышал некий муж, и, приведя к нему сына своего, коего в каждое новолуние мучил лютый бес, молил святого, чтобы он сжалился над его сыном и изгнал из него того злого мучителя. Сотворив молитву, Кириак помазал больного елеем, изображая на нем крестное знамение, и сим изгнал беса. Слух о святом прошел по всей стране той, и стало к нему стекаться много людей. Один прося благословения, другой ради исцеления, а иной желая побеседовать с ним и получить пользу для души своей. Избегая славы человеческой, святой Кириак ушел и поселился в местности пустынной и сокровенной, где не было ни одного отшельника. Сие место именовалось Сусаким и отстояло от Сукийского монастыря на 90 поприщ. И пробыл там Кириак 7 лет, проходя равноангельское житие. По божественному попущению в тех странах наступил голод и мор. Убоявшись угрожающей напасти, отцы лавры Сукийской явились к святому Кириаку, умоляя его прийти в их монастырь, ибо они веровали, что если святой Кириак будет с ними, то от них отвратится гнев Божий. Так потом и случилось. В то время усиливалась ересь Оригенова, в искоренении которой святой Кириак много потрудился, поборая безбожное еретическое учение, обращая обольщенных молитвою и словом на истинный путь, правоверных же укрепляя в вере. Об этом писатель его жития Кирилл говорит так: «В то время я был послан с письмом к Авве Кириаку, чтобы известить его о раздоре, произведенном еретиками во святом городе, и умолять его обратиться с неотступными молитвами к Богу о низвержении гордости вождей еретических. Святой отвечал мне: «Пусть не скорбит пославший тебя Отец, ибо вскоре, по милости Божией, мы увидим падение ереси». И предсказал он скорую смерть Нона и Леонтия, проповедников Оригенового учения. Узнав из нашего разговора, что я инок из лавры великого Ефимия, блаженный сказал: «Итак, брат, ты из одного монастыря со мною». И начал он многое говорить мне о Ефимии на пользу души моей. И, напитав душу мою полезными рассказами и сладкою своею беседою, отпустил меня с миром. Вскоре сбылось пророчество блаженного Кириака, ибо ересеначальники внезапно умерли, еретическое общество распалось и кончилось гонение на православных. Тогда Кириак ушел из пещеры преподобного Харитона опять в Сусаким на 99-м году своей жизни и провел там в безмолвии 8 лет. Снова восхотев видеть преподобного, найдя ученика его Иоанна, я пошел с ним в Сусаким к блаженному Кириаку. Увидев меня, Авва Кириак сказал: «Вот и брат из моего монастыря Кирилл пришел ко мне». А потом велел подать мне есть. Когда мы ели, пришел огромный лев и стал пред нами. Старец же, встав, дал ему кусок хлеба, говоря: «Иди, стереги овощи». А мне сказал: «Видишь ли, чадо, сего льва? Он не только стережет овощи, но и отгоняет отсюда разбойников и варваров. Злые люди много раз нападали на сие убогое место, но лев прогонял их». Услышав сие, я дивился и прославил Бога, покорившего диких зверей, как овец своему угоднику. Место, где жил преподобный, было сухо и безводно, и не было там колодца. Блаженный же, выдолбив в камне углубление, собирал в него зимою воду, и сей воды было довольно ему самому и для поливки овощей в течение всего лета. Но в один год, в июле месяце, вода, собранная в камне, высохла от великого зноя. Скорбя о безводии, святой возвел очи на небо и помолился такими словами: «Боже, напоивший в пустыне жаждавшего Израиля, подай и мне всей пустыне немного воды, нужной на потребу убогого моего тела». И тотчас над Сусакимом явилось небольшое облачко. Вокруг жилища святого пошел дождь и наполнил ему все углубления, находившиеся между камнями. Так скоро Бог услышал раба своего. К концу 8-го года пребывания своего в Сусакиме преподобный Кириак достиг глубокой старости, ибо имел уже 107 лет от роду. Отцы Сукийской обители, сойдясь вместе, советовались между собою: «Нельзя допустить, чтобы таковый отец, — говорили они, — приставился вдали от нашей обители. Иначе мы не будем знать о честном приставлении и лишимся его последнего благословения». Отправившись к святому, они долго умоляли его, чтобы он перешел из Сусакима в пещеру преподобного Харитона, находившуюся близ монастыря, в которой жил он прежде, когда боролся с оригенитами. Согласившись, наконец, на их просьбы, Кириак поселился в Харитоновской пещере за 2 года своего отшествия к Богу. Когда же Господь наш благоизволил после многих трудов святого переселить его в небесный покой, преподобный впал в телесную болезнь, но пробыл в ней немного времени. Призвав к себе игумена той обители и братью, он сказал поучение о спасении души и, облобызав всех, благословил. Потом, воззрев на небо и простерши руки, он помолился о всех братьях и предал честную и святую душу свою в руки Господа. В 29-й день сентября месяца. Прожил он всего 109 лет. Братья же, много плакавшие о нем, погребли святое тело его с подобающими псалмами и пением, славе Бога и поминая многолетние труды его угодника. Да будет же и от нас, грешных, Богу нашему слава, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Вы слушали житие преподобного Кириака-отшельника, Его же память Святая Православная Церковь совершает 29 сентября, 12 октября по новому стилю.
Жития святых.
Дорогие братья и сестры, в минувший четверг мы с доктором филологических наук Александром Николаевичем Ужанковым начали разговор о русской цивилизации. В новой должности заместителя директора научно-исследовательского института наследия имени академика Лихачева Александр Николаевич Ужанков готовит на базе института конференцию по осмыслению роли, значения и перспектив русской цивилизации. В прошлой нашей беседе речь шла о том, что если история Отечества учит патриотизму, то русская литература учит нравственности, и государство наше созидалось деятелями, которые впоследствии заслужили венцы святости. Это и святые равноапостольные князь и княгиня Владимир и Ольга, Владимир Мономах, святой благоверный Александр Невский, Дмитрий Донской, Даниил Московский. Также у истоков русской словесности стояли святые, митрополит Иларион Киевский, преподобный Нестор, тот же Владимир Мономах. И поскольку началась русская цивилизация именно с принятия христианства и развивалась дальше именно как православное царство, место общего спасения, где государь отвечал за землю, веру и народ. То же самое происходило и в малой церкви, в семье. Вот об этом мы говорили в предыдущей нашей беседе. Ну а сегодня продолжение беседы с профессором, доктором филологических наук Александром Николаевичем Ужанковым.
Далее, если мы посмотрим, судебник, который тоже в середине XVI века. Судебное право на Руси было изумительным. Оно превосходило даже европейское. И многие, приезжавшие на Русь в XVI веке, переписывали этот судебник. Потому что, скажем, в Западной Европе была смертная казнь, как и в Древнем Риме. А на Руси не было смертной казни. Опять же таки, с христианских позиций. Господь дает жизнь, и человек не имеет права его забрать. Не было вредительства, как в Западной Европе. Ну, дескать, украл от секи руки там, и так далее. Нет, потому что в человеке есть образ Божий. Как можно его изуродовать? Даже таким вот образом. Извините за такой вот получился каламбур. Так вот, юридическая ответственность, она тоже была очень высока. Скажем, мы видим, что в судебнике, а, кстати, до XVI века еще сохранилась русская правда, она расширялась. И вот судебник тоже опирался на русскую правду. Так вот, во главу угла, опять же таки, положено христианское отношение друг к другу. Скажем, муж или жена не могут развестись и покинуть друг друга, если кто-то из них болен, потому что должен досмотреть непременно. Скажем, если кто-то, ну, бывают случаи, там единственный случай, скажем так, когда разрешался развод, это когда кто-то блудит из супругов, тогда разрешался развод. Но, опять же таки, обязательно должно быть материальное обеспечение супругов. Если кто-то, так сказать, согрешил, то наказание было рублем, деньгами, но не телесное, так сказать, не физическое и так далее. У нас в Древней Руси не было рабства, на это тоже мало кто обращает внимание. Даже те, кто попадали в плен, люди, или имели возможность выкупиться, то есть работать и выкупить себя, или, если же, так сказать, не могли выкупить себя, ну, тоже в течение обстоятельств, то максимальный срок, когда они находились вот в таком подневольном состоянии, было 10 лет. По истечении 10 лет они получили свободу, обретали свободу, все. Поэтому вот взаимоотношения на Руси по сравнению с Западной Европой было совершенно другим. У нас не было ни таких жестоких, я бы сказал, законов, и не было сурового такого наказания, как вот в римском праве. Многие гордятся, что, так сказать, вот у нас древнеримское право. Но самое главное, о чем я не сказал, и что нужно подчеркнуть, что, собственно, наше уголовное право основывается на ветхозаветном праве, то есть на библейском праве. То, что написано в Библии, то, так сказать, вот было и у нас на Руси. Это очень тоже важно. То есть, опять же, такие ориентации на Библию. Поступки князей, это мы видим по летописях, повторяют в какой-то степени поступки вот тех библейских известных людей ветхозаветных. И можно найти аналогию здесь. Поступки мирян регламентируются законом. Но, опять же таки, если это поступки мирские и проступки мирские, их судит князь. И уголовное преступление. Если же это, что немаловажно, церковные или семейные, вот семейное право принадлежало во владении епископата. Они только могли судить. Почему? Потому что семья — малая церковь, и понятно, что все вопросы семейной и бытовой жизни, они рассматривались именно церковным или митрополитическим судом, как тогда говорили. То есть вот это устройство русского быта, я вот хочу это подчеркнуть, очень четко было сориентировано на Священное Писание, на Библию и на уже толкование Библии святыми отцами. Потому что если что-то было непонятно, прибегали или танковали Иоанна Златоуста или Василия Великого, кого у нас очень почитали на Руси, или же свои старцы, уже древнерусские, пытались объяснить быт и бытие, скажем, для древнерусских людей. Так вот, еще, что немаловажно, если мы возвращаемся к пониманию вот этой русской культуры и как она развивается. Если мы возьмем русскую живопись XIX века, но ведь ее истоки в иконе. То есть сначала икона, потом в XVII веке появляется парсуна, даже в XVI, она уже в конце XVI века, парсуна, от персоны, да, парсуна, то есть изображение какого-то человека. Но у нас сохранились, например, три парсуны, даже Ивана Грозного, уже, так сказать, в зрелом возрасте. А Алексей Михайлович еще больше парсун уже появляется. То есть вот XVII век — это действительно развитие парсуны. Она чем-то напоминает икону по технике выполнения, но это уже портреты живых, реальных лиц. Ну, чаще всего, конечно же, государей московских. Затем, если мы посмотрим развитие иконы и дальнейшее развитие живописи, мы увидим, что на иконе или на фреске появляется пейзаж. Особенно это видно, там, скажем, в иконе Ушакова, Симона Ушакова. То есть то, что вот хранятся и в Кремле, эти замечательные иконы, большие иконы.
И выставка недавно была прекрасная.
Да, совершенно верно. То есть мы видим уже пейзаж. Мы там или росписи там, в одном из ярославских храмов, пейзаж на фресках, замечательный совершенно. То есть прерывается уже пейзажная живопись. Да, она еще в таком начальном стадии развития. Но уже в XVIII веке, а тем паче в XIX веке, это уже действительно будет такое бурное развитие. Значит, получается так. Икона, парсуна, портрет. Портретная живопись замечательна 18 века. А начинается наша живопись именно с портретной живописи. Когда-то давно, лет 40 назад, была изумительная выставка «Русский портрет 18 века». Вот как раз в Новой Третьяковской галерее, там, ну, тогда дом художника это еще был, на Крымской набережной, сохранились каталоги этой выставки. Замечательные просто. Какие портреты, какие лица, какие глаза.
А вот Савва Васильевич, преснопоминаемый Ямщиков, тоже ведь отыскал.
Конечно, такие, да, конечно. Так что портреты 18 века были изумительны. Но мы видим, что портретная живопись и в 19 веке развивается. Но сюда добавляется еще бытовая живопись. То есть уже портрет в интерьере. То есть человек в интерьере. А потом и пейзаж. А потом уже и доходит до духовной живописи. Понимаете, вот вам, пожалуйста. Начинается все с иконы. Икона сама по себе дальше идет развиваться. Но уже вот светское направление, но оно не совсем светское. Почему? Потому что любой художник вбирает в себя увиденное, ну, как в портрете Гоголя, в знаменитой его повести, цикла «Петербургские повести», он должен вобрать в себя, а потом отразить. И самое главное, его духовное состояние, этого человека, этого художника. Потому что на холсте отражается душа художника, что бы он ни писал. Будет ли это пейзаж, будет ли это портрет другого человека, или это будет библейский какой-то сюжет, но всегда отражается духовное состояние художника. Точно так же, как и духовное состояние, будет и писатель отражаться в художественном произведении. Литература, уже мы теперь можем говорить именно о литературе, потому что древнерусская словесность была, потому что литературы не называешь, скажем, летопись или слово «законе благодати», там нет вымысла. То, что есть в литературном произведении. Все это реальность или жития. Разве это литература? Конечно же, нет. Это география, это словесность, потому что отношение к слову было, как в Евангелии от Иоанна. Вначале было слово, слово было Бога, и слово было Бог. То есть все это написано по откровению, по благодати. А уже когда происходит секуляризация сознания, обмещение, 18-19 век, это уже получается литература, потому что проникает вымысел. Но опять же таки, зачем писать, вот как Гоголь в своем завещании, первое письмо или первое обращение к своим читателям в выбранных местах из переписки с друзьями. Это он замечает, что говорит, писателю должно писать только то, что направлено на исправление человека или на его духовное развитие. Потому что слово — это самое большое достояние человека.
Я невольно вспоминаю современную литературу, если ее можно так назвать. Совсем другим люди руководствуются, не будем называть имен, но, увы, вот современная наша литература, как ее назвать, не русская, российская, не знаю, как угодно назовите, совсем другие.
Но скорее такая европоцентрично, потому что видят, что происходит в Европе и подражание Европе.
И тут
тоже. У нас и в XIX веке такое было, то есть подражание Европе, но это подражание было больше в форме. То есть заимствование формы. Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм.
Все равно на национальной почве он был
именно
иным.
Совершенно верно. Потому что мы заимствовали форму, но наполняли своим содержанием. Почему? Потому что литература, по сути дела, это толкование Евангелия только уже не языком святых отцов, а мирским языком, тем языком, на котором говорят читатели. Это разговор читателя, но, опять же таки, о самом высоком. Потому что если мы посмотрим в целом на русскую литературу XIX века, мы увидим, что она показывает путь человека, или точнее героя, или к Богу, или от Бога. Смотрите, «Война и мир». Мы не будем говорить сейчас о пристрастиях Льва Толстого и отношении его к церкви. Не самое лучшее, скажем так. Но вот в художественном творчестве, дар от Бога, проявляется именно вот это начало, духовное начало. Князь
даже,
Андрей,
может быть, помимо желания самого автора. Может
вот, скорее
быть,
всего, понимаете? Потому что дар-то от Бога, всякий дар свыше есть. И получается так, что князь Андрей вначале жаждет славы, ради славы, минуты славы. Он готов отказаться от всего, даже от своих любимых людей, близких своих. Получает эту славу, и что это? Это пустой звук. А в конце романа он приходит к Богу, потому что любить человеческой любовью — это одно, от любви до ненависти один шаг. Но божественной любовью, замечает, можно только возлюбить врага своего и приблизиться к Богу. И это есть и прощение, и милосердие, и приближение к Богу. Пьер Безухов — то же самое. Каким он был вначале, получивший образование на Западе и приехавший сюда, и увлекшийся потом масонством, так сказать, через многие мытарства тоже прошел. Но опять же таки, когда попал в плен к его любимым французам, происходит переосмысление и жизни как наивысшего дара, данного человеку от Бога, и смысла человеческого бытия, что есть счастье. Счастье, когда есть Бог, и Он во всем. И вот это тоже вот приход к Богу. Или же наоборот, уход от Бога. Скажем, Екатерина, которую лучом света называет.
До сих пор ведь я боюсь, что так же изучают.
Так и называют, конечно, и так же изучают, совершенно верно. Это луч света в темном царстве. А почему? Вот мы вспомним, что она ведь молитвенница была, она в церковь ходила. Но почему она ходила в церковь? Зачем? Мечтать. Я даже не увижу, как и служба заканчивается. А все, вот когда в каждение там ангелочки летают, хор поет красиво, и о чем-то мечтает. Не случайно, что именно в храме она-то и увидела Бориса. Прельщение-то там произошло, потому что не ради молитвы, не ради общения с Богом она туда ходит, а чтобы помечтать. И дальше разворачивается теория прилога, то есть уход от Бога, человек от Бога. И чем все это заканчивается? Преступление нравственное перед мужем, нет покаяния, есть признание. Она призналась мужу, но она не покаялась. Потому что, ой, мне бы хоть бы, так сказать, минутку еще посмотреть, последний раз увидеться, а там будь что будет. А дальше, если нет покаяния, то один грех за собой тянет еще больше грех. Преступление перед Богом, самоубийство. То же самое Анна Каренина. Другой уже социальный разрез, социальный слой, так сказать, высший свет. Но путь такой же. Она жила в замечательной семье. Каренин любит свою жену по-своему, но он любит. Как он страдает, когда она сильно, серьезно заболела, думали, что она, так сказать, вот при смерти, он готов ей все простить. У него есть все это, все прощение. Да, он, так сказать, сложный по характеру человек, но он понимает, что такое семья, малая церковь, и он максимально предпринимает усилия, чтобы не развалилась эта малая церковь. Но Анна выбирает свой путь, опять же таки. И вот преступление перед мужем, не покаялась, ведет к большему преступлению перед Богом, заканчивает жизнь самоубийством. Понимаете, это вот для русской литературы это было характерно. То есть какие-то вещи, ну вот кто знает теорию прилога, которая там еще вот Василия Великого идет, или на Руси от Нила Сорского, мало кто знает.
Да, никто может быть, теперь не знает,
и не нужно. Да, это же и в 19 веке, понимаете? Но писатели, когда натолкнулись, увидели, как развивается грех, его нужно показать просто уже на примере таком художественном. «Преступление, наказание» Достоевского. То есть «Путь Раскольникова» — это тоже через прилог идет. То есть пять стадий развития греха. Значит, вот задача русской литературы XIX века — это было максимально разворачивание читателя на его внутренний духовный мир. Я вот много раз, наверное, уже надоел своим студентам, потому что всегда провожу такой параллель. Чем заканчивается французский роман или американский фильм? Да, хэппи-эндом. А что это такое? Он и она вначале там разлучились, потом в конце нашли друг друга, прихватили миллиончик, лучше 10, ну и, наконец, ну, какой-нибудь домик пятиэтажный на Лазурном берегу. Ну вот, мечта, то, что называется, сбылась. Так, собственно, заканчивались большинство французских романов XIX века. А русский роман «Евгений Онегин» с чего начинается? Евгений Онегин получает наследство, наследник всех своих родных. То есть тот самый миллион.
С того же практически, да?
Да. Влюбляется в него Татьяна Ларина, милый идеал Пушкина, да? И, наконец, там получается и замок средневековый, дядюшкино наследство. Понимаете? Там, где заканчивается французский, начинается русский. Русский писатель, в данном случае Пушкин, он как бы говорит, вы хотите сидеть за сюжетной линией, чем все это закончится, вот благополучие, обретут они это счастье земное. Да я вот все сразу дам. Почему? Потому что не это главное, а главное внутренний мир человека. И вот уже как будет разворачиваться и развитие, или наоборот, закостенелость Евгения Онегина, потому что он, по сути дела, не меняется, что в начале, что в конце, даже путешествие на него. Но сильно меняется Татьяна Ларина. Потому что мало кто обращает внимание, сколько лет Татьяны Лариной, когда она написала письмо. Ей всего лишь 13 лет. Что эта барышня может, начитавшись французских романов, написать? На французском языке, хочу подчеркнуть. Потом Пушкин говорит, что он перевел. И не точный даже перевод этого письма. Я вам пишу чего же более, что я могу еще сказать. Теперь я знаю, вашей воле меня презрением наказать. Так писали французские барышни в сентиментальных романах конца XVIII века, которые начиталась. Да, а что? Пора пришла, она влюбилась. Открылась уча, это он. То есть вот все, это подготовлено было романами, французскими романами. Ну вот, так сказать, она увидела этого льва, можно так сказать, светского, который приехал в деревню. Ему, кстати, было около 26 лет в то время. То есть вот разница 26-13. Понятно, что он не обратил на нее внимания. Но потом... После дуэли, потом, так сказать, когда он уезжает, то есть проходит вот там полтора-два года, потом она выходит замуж, потом она уже попадает в свет, ей уже 18-19, уже ли та самая Татьяна? Потому что была девочка, не та девочка, он подчеркивает, а теперь уже дама, светская дама в малиновом берете, с послом испанским говорит, да? Уже светская дама. И как меняется отношение Евгения Онегина? Что, он не любил, теперь полюбил? «Да нет, как можно быть мелкого чувства рабом?» — замечает Татьяна Ларина. «Ну что это не любовь, это влюбленность, точнее страсть». И она на это обращает внимание. Но и Пушкин, когда начинал свой роман в Кишиневе, в Одессе, он был очень похож на Евгения Онегина. Но когда заканчивает в Болдина этот роман, это накануне своей женитьбы. Потом еще год дорабатывает этот роман, чтобы его опубликовать полностью, он по частям писал. И публиковал. Так вот, уже в 31-м году, будучи женатым человеком, он и создает идеал жены. «Но я другому отдана, и буду век ему верна». Ну что, они уже венчаны? Смотрите, если вспомним другую повесть, Дубровский, финал. Дубровский должен был бы освободить Машу, но он не успевает, они уже венчаны. Он то, что называется, опоздал. Да, она по-прежнему любит Дубровского, но... Она венчана уже теперь перед Богом. Господь соединил. Это Божий промысел. Вот точно так же и у Татьяны Лариной. Божий промысел. Это Пушкин уже православный, совершенно по-другому осмысливает и предназначение жены, и то, что совершается на земле и закрепляется на небесах.
Что Бог сочетал, человек да не разлучает.
Именно. И понимаете, Пушкин женатый уже по-другому совершенно смотрит на эти вещи, взаимоотношения в семье. Он прекрасно это понимает. Вот русская литература и способствует к пониманию этого. А уже, скажем, «Капитанская дочка», «Духовное завещание Пушкина» — это уже совершенно другое отношение. Если студентам задаю вопрос, скажите, а кто Евгений Онегин любит? Сначала он говорит, Евгений Онегин. О, нет, подумавши, нет, только Татьяна Ларина. А скажите, а Ольга? А Ольге влюбленность. Почему? Потому что через год после гибели Ленского она выходит замуж. Так что это так, кстати, она еще моложе, потому уже была Татьяна. Значит, это так, действительно влюбленность, еще такое чувство не было.
Девичье увлечение.
Девичье увлечение, да. А вот смотрите, в «Капитанской дочке» уже совершенно по-другому. Там все любят друг друга. Гринёвы, муж и жена, любят друг друга. Василиса Егоровна любит своего мужа и даже с ним единую участь разделяет, да, когда пугачевцы приходят в Белогорскую крепость, убивают мужа и коменданта крепости, и она разделяет с ним единую участь. Савельич жизнь готов отдать за Петрушу. Петруша тоже тем же ему платит. Маша Миронова любит Петрушу. Петруша, Маша... Но когда Маша Миронова пишет письмо, чем-то напоминает письмо, да, Татьяны Лариной, Петруше, ведь она говорит, Богу было угодно лишить меня отца и матери. Богу
смиренно,
было угодно.
Какая смиренно. Да.
И Петруша обращается на «вы», обращаясь к вам, потому что вы любому помочь готовы. Значит, и я как бы любая. Вот что такое любовь? Любовь не ищет своего. Любовь себя забвение. Любовь жертвенна. И вот чтобы не причинить никакой неприятности Петруше, то есть вот если можете, да, вот спасите. Да, опять же таки, он говорит, сами не присылать, а пусть отряд пришлет, да, но только чтобы он не рисковал своей жизнью. Но еще что очень важно, что любовь милосердна. И мы видим, что вот «Капитанская дочка», вся вот эта повесть основана на милосердии. Как милосерден Отец ваш Небесный, так и все должны быть милосердны.
Потом еще Швабрин есть, Александр.
А вот Швабрин единственный, кто не любит, и единственный, кто не милосерден. Вот это исключение подтверждает правило. А почему? Потому что его характеризуют. А он душегуб и в Бога не верует. Все. Бог есть любовь. Если Бога не верует, то нет любви и нет милосердия. Он может кому угодно предать. Потому что а перед кем он отчитывается? А перед кем он должен исполнять свои обязанности, да, не перед кем. То есть выгоднее перейти на сторону Пугачева. Он тут же постригся в кружок, как там, как и казаки, и уже в кафтане стоит перед Пугачевым и наговаривает на Гринева. Понимаете, тут вот Пушкин все прекрасно показывает. А смотрите, а Петруша Гринев, даже имея возможность оправдаться на суде, сказал бы Маша Миронова, он этого не делает.
Да, я помню, что меня это так вот как-то возмущало, что ли, в юности. Думаю, ну как же, ну почему же? Вот я не понимала это. Ну как же не самооправдаться? Я же не виноват.
А потому что он ее любит, и он прекрасно понимает, что она не переживет еще раз все это. Встретиться с Пугачевым, который погубил ее родителей, еще раз все это пережить. Это такой будет стресс, такое потрясение. Поэтому он берет на себя вот эти тяготы, да, лишения, потому что попадает в заключение. Ну, его помиловала Екатерина, по заслугам его отца, так сказать, вот помиловали и просто заточили. Но уже потом, когда Екатерина после беседы с Машей Мироновой поняла, что Петруша не виновен, что он просто честь Маши Мироновой старался защитить, она помиловала его. Опять же таки, смотрите, милосерден разбойник первый, Пугачев, и милосердна императрица. Вот здесь все милосердны, кроме Швабрина. Вот это вот потрясающе. И Пушкин, вот почему это и духовное завещание Пушкина, потому что он и призывает быть всем милосердным. Мы должны помнить, что это произведение, эта повесть писалась Пушкиным почти 3 года. Для таких небольших произведений Пушкиным отводилось месяц-два. Если вспомнил «Болдинскую осень» 30-го года или за 31-го, 32-го, он повторял, очень быстро писал. А тут 3 года, 100 страниц. Что ж там нужно вот так сделать, переделать? В основе лежит реальная история, но он, как он переделает, приближает к сюжету Евгения Онегина, и то Пушкин делает новое. Буквально за пару месяцев до вот этой роковой дуэли. Он оставляет после себя завещание. И прощайте всех, и любите всех. Помните, как отец наставляет? Прощай, Петр. Что значит прощай? Это не то, что прощай, что до свидания, так сказать, не видимся. А прощай всех, прощай. По любви к ближнему и врагам своим прощай всех. И Петруша всех прощает. Это с одной стороны. С другой стороны, там же ведь еще и Божий промысел. Что делает Петруша на свободе? На меня надели тулупчик, а сверху лисью шубу. Петруша как одет. Как денди лондонский или, так сказать, по-русски. Но на свободе что он делает? Напивается. потом проигрывает 100 рублей.
Во все тяжкие пускается.
Да, совершенно верно. А потом даже в буран попадает, понимаете? А после этого, говорит, я решил предать себя воле Божьей. И дальше Господь ведет его по всей повести. Вот что для Пушкина очень важно. Когда человек отказывается от своей воли, его Господь ведет. И тут же, как оказался, видит, а что-то там чернеется. Оказалось, что человек. Оказалось, что с этим вожатым будет и судьба его связана так тесным образом. То, что Господь послал. Понимаете, вот русская литература. Мы с вами говорим об основных таких произведениях. Но мы видим, сколь они важны для воспитания, нравственного воспитания человека, нравственного воспитания читателя.
Да, но вы же не станете спорить с тем, что описались они действительно на высоком очень уровне, то есть это не такая назидательность в лоб. Это должно быть христианское измерение. Вот вы совсем другими глазами на это смотрите и рассказываете. Я думаю, что многие из наших слушателей вот впервые вот так на это смотрят. Потому что раньше это я и школьное изучение вспоминаю, даже университетское, да ничего подобного нам никто не говорил. И сейчас, к сожалению, не говорят, ну, за отдельными там случаями. Низкий вам поклон, что вы пишете научные труды, что вы проповедуете, миссионерствуете где можете, там, на курсах, в любых аудиториях. Но все равно это такая капля в море, мы все равно имеющие уши да слышат. А мы часто не имеем слуха этого, у нас нет христианской глубины, и мы не видим этого подлинного смысла. Мы видим только внешний сюжет чаще всего, а наши бедные дети и внуки, вообще, наверное, произведения-то эти не все будут знать, поскольку сами знаете, что у нас делается в школьном курсе.
Так вот, Ольга Юрьевна Васильева, новый министр образования, а мне так и хотелось бы сказать и просвещения, как это говорили.
Как это было и как это должно быть.
Вот,
да.
Она на это и обратила внимание, что школа должна вернуть себе те функции, которые прежде были. Это не только образование, но и воспитание. Вот в Древней Руси, что такое образование? Это восстановление падшего образа в человеке. Происходит обожение человека. То есть вот он должен в себе восстановить образ Божий. Плюс воспитание, то есть вот нравственная основа и взаимоотношения между людьми. Тут получается крест, вертикаль. Это вот то самое обожение. То есть вот человек приходит к Богу, это по вертикали, а по горизонтали это воспитание, это взаимоотношения между людьми. И вот этот крест и был в школе, древнерусской, дореволюционной и даже в советской, как ни странно. Затем какой-то период у нас что? Нужно было не воспитать, а подготовить кого? Гедониста, потребителя.
И успешно, преуспели ведь.
В какой-то период, да, несомненно. Опять же таки, если, как Ольга Юрьевна говорит, вот школе нужно вернуть ту самую воспитательную функцию, тогда и литературу будет по-другому воспринимать, потому что воспитывает именно литература. Мне пишут и говорят довольно-таки часто учителя, говорят, Александр Николаевич, нам некогда разбирать на школьных уроках, так как вы разбираете произведения. Почему? Дома не читают, а если читают, то в сокращенном виде. Если «Войну и мир», зачем читать 4 тома, если можно там 12 или 18 страниц почитать, вроде бы знаешь. Тогда зачем 5 лет Толстой тратил своей жизни, чтобы написать «Войну и мир», и чтобы показать вот эти вот разные пути, да, или от Бога, или к Богу, потому что там же еще замечательный образ и Марии Болконской, прототипом которой его мать была, так сказать. Вот человек, изначально верящий в промысел Божий, не искал женихов. Ну, я, может быть, грубовато говорить, как да, Наташа Ростова, да, но знала, что если Господь пошлет, то он придет и найдет ее. Ну, собственно, в самое неподходящее время, когда приезжает Николай Ростов за подводами, лошадьми, чтобы раненых увезти, и, собственно, не встречается. И сразу она понимает, что да, это вот он. Ну, понимаете, вот литература должна способствовать и может способствовать вот этому вот сначала, может быть, нравственному развитию, а потом духовному. Вы говорите, что мы много не понимали. Да, конечно, потому что я не говорю, что там общество было бездуховным, там, хотя понятно, какое тогда было время. Но я хотел бы сказать, что, может быть, время не настало, потому что открывается по мере духовного взросления человека и открываются и произведения. На самые известные произведения, которые мы знаем, может быть, с детства, как сказки, можно посмотреть совершенно по-другому.
Вот, потому что знаете, какие отклики у нас были на ваши сказки? Люди сказали, что надо же, мы даже не подозревали. Оказывается, это такая красота, глубина такой,
конечно,
смысл.
Потому что это подготовление. Сказки — это есть подготовление того восприятия более серьезного и литературы, а самое главное — Священного Писания.
Сказка — ложь, да в ней намек, да.
Добрый молодец, молодец. Развитие или толчок к развитию можно получить где угодно. От сказки, от какого-то произведения, в школе ли, там, в вузе ли. Если это нужно человеку, он всегда получит подсказку.
Так вот, если это, опять же, в школе такие куцые уроки, и учителя же говорят, что некогда, совершенно некогда, негде даже об этом порассуждать, так это вот уже где-то толчок-то получить.
Возвращаясь к Ольге Юрьевне Васильевой, которую я, в общем-то, хорошо
большие
знаю.
Большие надежды связываете с новым министром образования?
Поскольку я ее знаю, мы с ней 15 лет вместе работали, поэтому я могу судить о ее возможности и, так сказать, вот направлении ее, скажем, мысли, деятельности. Она хочет, другое дело, дадут ли, но она хочет вернуть школе те функции, которыми она должна заниматься, и по максимуму освободить школьных учителей от бумагоморания, вот этих вот планов, от тех отчетов, которые просто загрузили учителей, особенно гуманитариев, особенно филологов. Будем надеяться, что и количество часов, об этом уже много говорили недавно, вот форум был, что нас объединяет, Россия сегодня проводила в конце августа, и этот вопрос образования тоже остро стоял.
Ну, слава богу, хоть он начинает осмысляться, мало еще что сделал, но хотя бы самый главный этап осмысления необходимости перемен происходит.
Ну, я думаю, что о необходимости перемен уже последние лет 5 или, может, даже 10, так сказать,
тоже,
говорили,
да,
и думали. Но, может быть, вот только вот сейчас появляются какие-то предпосылки, которые дают надежду, может быть, пока маленькие, что что-то изменится. Хотя, на самом деле, увы, мы видим, что... Ну, программы-то не поменяешь за один год, за два года не поменяешь. Это все-таки нужно какое-то время. Но когда, скажем, иностранным языкам, а мы с этого года мы же знаем, что там два обязательных иностранных языка дают.
Господи, и один-то толком не учит наши школы.
А русский язык-то получается в загоне, в том-то все и дело.
Да.
А если не знаешь своего родного языка, то иностранные тебе не помогут. Да, ты можешь уехать за границу, чтобы заработать там, ну, не кусок хлеба, а пирог, или даже, может быть, пирожное, да, но, понимаете, вот это пирожное на чужбине, оно не будет столь сладостно, сколько краюха хлеба у себя на родине.
Но
вот
да тут... и пирожное невозможно есть каждый день или три раза в день, а вот хлеб...
О том и речь.
Хлеб, да.
Всему голова, хлеб. Так вот, уже к такому чисто бытовому вопросу студентов, ну, я в НЯЗе тоже преподавал долго, 20 лет, задаю вопрос переводчикам, говорю, какой язык нужно лучше знать, когда вы переводите, иностранный или русский? Вот они-то, осмысление уже происходит там на четвертом,
конечно,
пятом.
Конечно, русский.
Конечно, русский. Совершенно
верно. Иначе надо же выразить это то,
именно. Что... А он гораздо богаче, чем любой европейский язык. Ну, может быть, там в какой-то степени потягаться может английский язык, но именно потягаться. Но на самом деле русский язык гораздо богаче. И почему мы восторгаемся языком Пушкина? Замечательно, потому что у него самый богатый язык из всех русских писателей. Мы пользуемся, ну, в лучшем случае, там, 5-8 тысячами слов. Там, вот в разговорном обиходе. У Пушкина 23 тысячи слов. Вот это его запас. Но... Здесь ведь нужно еще учитывать, что Пушкин до 11 лет плохо знал русский язык. Он говорил прекрасно по-французски, писал по-французски.
Как все дворяне, да.
Да, у него даже было прозвище, да, в царско-сельском лицее — француз. Ну а потом, смотрите, о чем это говорит? Если человек поставит перед собой какую-то цель, то он ее может достичь. Вот как Пушкин расширяет свой словарный запас и как изучает русский язык. Что ему помогло? Вот, кстати сказать, в лицее не изучали церковнославянский язык. Вот когда в Михайловское он попадает в ссылку, а он же попадает под двойной надзор и полиции, и духовенства, и вот настоятель Святогорского монастыря, игумен Иов, опекая его духовно, а Пушкин еще любил очень книги, он брату своему Льву писал книг, как можно больше книг, а в Михайловском книг не было, он пользуется библиотекой Святогорского монастыря. Она-то вся на церковнославянском языке. Значит, нужно изучить церковнославянский язык. А поскольку лингвистическое мышление, он очень быстро освоил церковнославянский язык. Но это вот та кладезь, тот колодец, из которого можно черпать все время. И это тоже, вот как мы с вами говорили, краеугольный камень русской цивилизации. Поэтому Пушкин, когда читает летописи на церковнославянской, когда Киево-Печерский патерик, от которого приходит восторг. Кстати, чтобы понять, откуда же появилась или каким образом появилась капитанская дочка, можно найти подсказку именно в Киево-Печерских патериках, вот тех небольших патериковых рассказов, которые глубина просто бездонная. Именно духовная глубина, вот точно так же и капитанская дочка. Понимаете, то есть если мы видим, от чего отталкивался Пушкин здесь, осмысление человеческого бытия, потому что смысл человеческой жизни, понятно, спасение души, а не вечная идея будущей шинели, как у Гоголя. И еще один очень важный вопрос. Вот сейчас вот вспомнил, Пушкин до Михайловского бывал в церкви. Конечно, как православный человек, и, собственно, его родители были, и брали на праздники его с собой, но он не проникся богослужением. А вот в Михайловском он для себя открыл службу. И он говорит, ничего совершеннее в своей жизни, чем пасхальная служба и пение, я не видел. И вот мы теперь еще видим, откуда идет русская цивилизация. Русская музыка 19 века, она откуда? Она из богослужений, она из церковного пения. Танеев... Молодой Танеев, изучая Чайковского, в одном из писем я у него прочел, он говорит, Чайковский взял в Западной Европе форму, но наполнил ее русским содержанием. И вообще задача русских композиторов, пишет Танеев, именно в том, чтобы осмыслить форму, но создать русскую музыку. Понимаете, вот еще одно направление русской цивилизации, русская музыка. Рахманинов, тот же Танеев, Чайковский. Еще один вектор. Опять же такие из православия, опять же такие из церковного.
Такая глубина. Вот вы сказали, что не обращают внимания на то, что вот наше право, наше зиждется, все уходит тоже корнями в Древнюю Русь. Да потому и не обращают, что не знаем. Ищем все какие-то заморские рецепты, подписываем разные конвенции, благодаря которым попадаем в плен всяких ювенальных и прочих юстиций. И вот для того, чтобы все-таки осознать, кто мы и что мы, наконец, это совершенно и без этого двигаться дальше нельзя, об этом тоже много лет уже говорится, то действительно надо изучать, опять же, возвращаться в прошлое, изучать прошлое. Там есть все рецепты, конечно, и, можно сказать, все ответы.
Несомненно. Православие – самая толерантная религия. Не было войн.
Крестовых походов.
Крестовых походов никаких не было. То есть религиозных войн православие не вело, в отличие от католицизма. И не только. Это ведь очень важно, что православные люди, почему они уживаются с другими народами, с другими верами? Потому что они, опять же таки, в них видят не врагов, а тоже образ Божий. В каждом человеке
только
есть вот образ.
Только пока непросвещенных, может быть.
Да, совершенно верно. Они к ним как малым детям относились. Вот к иноверцам, как малым детям. Вот они пусть поживут рядом с нами, они отберутся вот этой мудрости и придут в православие. Так, собственно, и было. Потому что Русь-то прорастала не в результате походов на ближайшие народы, а в результате духовного просвещения, когда окормлялось 50-100 лет какой-то вот языческий народ, потом окормлялся он духовно, то есть вот все тяготелось к Руси. А князья, если в Древней Руси, они брали под свое покровительство, как Александр Невский. Потому что, скажем, Карелов просветил Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского, еще в 1218 году. Вот Александр Невский, он их кормляет, чтобы никто набеги не делал. Почему крестоносцы пошли туда? Потому что он говорит, нет, это крещение неправильное, вот мы крестим. Вот придем и, так сказать, мы крестим. Понимаете? Но, опять же таки, карелы жили сами по себе. То есть они какую-то дань князю, естественно, платили, потому что он от набегов других народов, так сказать, и князей оберегает. Они новгородским князьям платили. Это так было устроено в то время. Но, что немаловажно, если территория западноевропейских государств формировались в результате войн на протяжении, почти тысячелетия, то формирование русского государства именно за счет вот этого духовного просвещения и присоединения рядом ближайших, так сказать, народов.
Добровольного, которые добровольного. Часто просились под руку именно, русского именно. Князя. Да.
Понимаете, и получается так, что вот русское государство, наше отечество, созидалось верой, а разрушалось идеологией. Вот в 19 веке уже появляется идеология, идея республики, то есть без государя.
От эсхатологии к политике.
Словно. Совершенно верно. Да. То есть вот уже появляются совершенно другие тенденции, революционные идеи, православие, самодержавие, народность отодвигается. А что? Свобода, равенство и братство. С одной стороны масонский лозунг, а с другой стороны лозунг Великой Французской революции. Понимаете, которые подхватывают наши революционеры и начинают идеологией разрушать, поправ веру, разрушать наше Отечество. Так было вот в конце XIX века, то есть предпосылки появления большевиков, потом, так сказать, одна революция, вторая революция, третья революция, имею в виду 1905 года и две революции 1917 годов. Все это идеология, разрушить веру. 20 век, опять же таки, идеология разрушает. И вот если мы сейчас будем консолидироваться опять вокруг православной церкви, и вот эти наших основ государственности, как мы видим, потому что, ну, как говорили в Древней Руси, без Бога не до порога. Все, так сказать, вот этом смысл, чтобы мы чувствовали себя детьми Божьими, и чтобы осмысливали свои поступки соответствующим образом. Вот здесь очень важные слова припомнить Василия Андреевича Жуковского, который говорил цесаревичу Алексею: «Делай все, как будто бы делаешь в присутствии Бога». Так оно так и есть.
Да, все мы ходим, да, пред лицом Божиим, и совершенно очень близко.
Но другое дело, что мы это не осознаем.
Увы.
А он, 18-летнему цесаревичу, он писал. К сожалению, он рано скончался, был бы, наверное, интересный, очень сильный государь. Потому что Жуковский вложил много в него сил, ну, и любил очень его сильно, и народ его любил. Поэтому ответственность за наши поступки и за то, что мы делаем. Это с одной стороны. А с другой, и ответственность нашей цивилизации, русской цивилизации пред всем миром. Я хочу здесь вот напомнить слова Достоевского, который заметил: «Русская нация – необыкновенное явление в истории всего человечества. России именно предназначено, поняв в будущем идеалы других народов, возвысить их до общечеловеческого значения».
Лучше не скажешь. Спаси Господи, Александр Николаевич, и будем считать эту нашу, вашу беседу тоже вот таким подготовительным этапом конференции «Русская цивилизация. Прошлое, настоящее, будущее».
Понимаете, вот все эти темы, которые мы сегодня с вами наметили, нужно разрабатывать. Здесь и музыковеды должны быть, и искусствоведы, и филологи, и лингвисты. То есть каждый должен вот в том направлении, как работать, очень хорошенько продумать, чтобы мы действительно и описали это явление, как русская цивилизация, и приступили к его к изучению. Потому что действительно у нас самобытная история, самобытный язык, самобытная литература, православная вера. То есть у нас действительно это русская цивилизация, русская православная цивилизация, так когда-то и говорили. И сам-то термин возникает еще в середине XIX века. Ну, его в 20-м, там, скажем, и Тойнби употреблял, и там, и Тростников, и Панарин, и многие другие философы, богословы. Но одно дело употреблять, а другое дело вот действительно попытаться осмыслить, что же есть русская цивилизация. И я думаю, что в результатах и должны быть очень серьезные исследования. Это не только доклады. Доклады — это начало. Но должен быть серьезный разговор в планах, научных планах, как раз Института наследия, есть эта тема, да, изучение русской цивилизации, что это появятся большие монографические исследования. Вот они уже могут послужить тоже основой и для русской истории, и для учебников, и для русской литературы.
И для выработки политики государства в конечном
счете. Это может быть в первую очередь, потому что нужно понимать, вот кто мы, что мы, и как мы должны дальше развиваться. Кого мы будем воспитывать? Или кадры для Западной Европы, или мы патриотов нашего Отечества будем воспитывать?
Да, это уже вопрос выживания, вопрос жизни и смерти.
В значительной степени.
Без преувеличения, конечно.
Конечно.
Спаси Господи, рада была сегодня с вами беседовать, многое понять. Еще больше не понять, но во всяком случае понять, что это должно быть действительно глубоко и интересно, и порадоваться за то, что вы все-таки вот сейчас в новой должности, возможности ваши расширяются, и хоть вы будете еще более занятым человеком, но надеюсь, что все-таки время от времени мы будем в этой студии встречаться и обсуждать актуальные вопросы.
Я тоже на это надеюсь.
И подготовки конференции.
Спасибо Господи вас.
В нашей студии был доктор филологических наук, заместитель директора научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева, профессор Александр Николаевич Ужанков. Речь шла о подготовке на базе института конференции, посвященной истокам и перспективам русской цивилизации.